Добрый день, это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, привет. Очень рад снова оказаться здесь в эфире. Привет.
Как обычно, напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас есть телеграм-канал Сергея Пархоменко «Пархомбюро». Я туда посматриваю одним глазом, что там пишут люди и о чем они хотят сегодня поговорить. Ну и для этих же целей, то есть комментариев и вопросов, и высказывания своего мнения, есть чат в этой трансляции в YouTube. Вот пока она идет, можно туда тоже что-то писать, какие-то свои соображения. Тоже туда обязательно смотрю. Ну, ничего не остается мне, конечно, сегодня, в среду, как начать с прошедших в воскресенье и три предыдущих дня так называемых президентских выборов в России. И у меня вопрос такой. Я, честно говоря, не знаю сама для себя на него ответа. Можно ли считать, что это какая-то веха, какая-то новая фаза в развитии режима и всей ситуации в России вокруг нее, или это уже превратилось в такие дежурные выборы, вот такой вот праздник как-то народного волеизъявления, как это было уже в сильно брежневские советские времена?
Ну, как минимум в одном смысле можно. Да, в одном смысле по одному критерию эти выборы действительно представляют из себя кое-что новое и демонстрируют собой некоторый новый этап в истории вот этой тоталитарной путинской государственности. Это то, что касается фальсификации. Собственно, как много было сказано на эту тему, была построена за последние годы по-своему совершенная система фальсификации выборов, настолько совершенная, что к ней даже уже слово «фальсификация» не очень применимо. Не фальсификация, а скорее сооружение, как бы изображение, фантазирование выборов на голом месте. Что, собственно, и отразилось довольно ярко в попытках проанализировать результаты этих голосовательных процедур, когда пришлось констатировать, что реальные события таковы, что они по существу отменили саму систему, саму возможность анализа по ранее сложившимся технологиям. Дело в том, что для анализа фальсификаций нужна так называемая база. Нужно знать, что вот в некоторых местах, на каком-то количестве участков, может быть, в некоторых регионах, все происходит более или менее нормально. Вот есть некоторая основа. Вот здесь данные соответствуют действительности. Дальше с помощью всяких довольно изощренных математических, хотя, впрочем, не очень изощренных, на самом деле, если послушать людей, которые про это рассказывают, Сергея Шпилькина и его коллег, на самом деле, человек, у которого нет никакой специальной математической подготовки, а есть просто минимальный здравый смысл, довольно легко может понять, в чем тут дело. На основе этих нормальных данных можно обнаружить, а что, собственно, было искривлено, что было добавлено, сфальсифицировано, перенесено с места на место, искажено и так далее. И можно понять масштаб этих искажений, фальсификаций, этих каких-то приписок и так далее. Сейчас масштаб произошедшего таков, что не осталось этой базы. Вот обычно эти графики математические, они выглядели так. Вот здесь, так сказать, некое ядро, вот здесь все в порядке. Вот яркое пятно на графике. И тут более или менее все нормально. А это вот такой размазанный такой хвост от этого ядра, какое-то еще такое облако, состоящее из точек. Каждая точка – это данные, касающиеся одного избирательного участка, одного УИКа. И вот мы видим, что вот здесь все нехорошо. Все там куда-то съехало, тут что-то добавили, тут что-то исправили, исказили, переписали и так далее. Сегодняшние графики выглядят таким образом, что они все состоят из этого хаотического облака этих точек. нету вот этого нормального ядра. Непонятно, что к чему приписано. В том смысле, что как бы те случайные небольшие объемы данных, которые остались без искажений, ну, есть некоторые основания полагать, что какое-то количество московских участков представили реальные данные. Это очень легко объяснить. Это те самые
участки. Не только московских. Не только московских. Есть какие-то отдельные еще
примеры. По одной из версий, да. Мучительно Сергей Шпилькин пытался вычленить, по-моему, 11 регионов, которые он готов признать относительно нормальными, но надо сказать, что эти его выкладки кажутся пока, во всяком случае, не очень основательными, не очень убедительными. Но вот с московскими участками, не со всеми, с некоторыми, такое впечатление, что они вот представляют из себя какие-то нормальные какие-то данные, это легко объяснить практическими жизненными обстоятельствами. Там были последние единичные наблюдатели, которые либо сохранившиеся от прежних времен, собственно, члены избирательных комиссий. Хотя была проведена большая чистка этих избирательных комиссий, оттуда там поудаляли всех, так сказать, ненадежных и подозрительных, но кое-где остались. Все-таки Москва есть Москва. В Москве какое-то количество. Ну, конечно, это совершенно ничтожный объем. В остальном выясняется, что объем фальсификации таков, что он совершенно размывает как бы какие бы то ни было нормальные данные. Речь идет о десятках миллионов просто приписанных голосов. Там говорят о цифрах там, 32-36 миллионов разных, по разным выкладкам. Понятно, что это не пачки бюллетеней, которые куда-то там закладывали в какие-то урны. Это приписки на уровне протоколов УИКов или на уровне введения данных в единую электронную систему. Вот в этот момент можно выдумывать все, что угодно. Есть две, собственно, формы этих фальсификаций. Два вида данных, которые позволяют говорить о том, что данные эти фальсифицированы. Это, с одной стороны, явно искусственные, преувеличенные данные о явке и, соответственно, вслед за ними идущие данные о поддержке так называемого основного кандидата, как это называлось вот в этой, так сказать, системе организации этих избирательных процедур, то есть, собственно, диктатора Путина. И второе – это большое количество круглых цифр. Ну, понятно, что жизнь полна всяких случайностей, и в нормальной ситуации данные о том, кто как проголосовал, в каком количестве, кто за кого, там, в какое время и так далее, они не подчиняются никаким круглым закономерностям. Там не так много бывает цифр, которые кончаются, скажем, на ноль, там 10, 20, 30, 40, 60, 80 и так далее. И даже тех, которые кончаются на 5, 25, 35, 75 и прочее. А тут вот такого очень-очень много. И это всегда свидетельствует о том, что эти цифры просто высасываются из пальца. Просто их выдумывают и вписывают от руки, какие хотят. Вот это то единственное, почему надо вообще интересоваться цифрами на этих выборах. Это то единственное, что подлежит какому-то анализу и осмыслению. Вот в каких объемах теперь происходят фальсификации. Ну, фактически в 100%. 100% в том смысле, что не осталось нормальной базы. Все фальсифицировано. Ну, понятно, что есть совсем как бы крайний случай. Это оккупированные территории. Там даже данных первичных, по всей видимости, нет. Потому что, ну, во многих случаях это объясняется, например, тем, что просто нет избирательных участков. Это просто выдумка от начала до конца. Никто не знает. Никто не имеет списков избирателей. Что понятно, никто не знает, сколько народу уехало, сколько народу осталось, сколько народу спряталось на месте. Никто не знает списков, никто не знает территорий. Ведь мы же помним с вами, что даже когда было принято решение изменить Конституцию Российской Федерации и включить эти Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, то никто не знает, в каких границах. Ну, вот в тех границах, которые вот сейчас. За это время это сейчас поменялось многократно. Фронт подвинулся туда-сюда. Населенные пункты перешли из рук в руки. Линия фронта изменилась так или иначе. Ну, кто уже обращает внимание на эти подробности? Ну, и, разумеется, во время выборов невозможно на это. Ну, не выборов, а вот этих голосовательных процедур. Невозможно на это успеть отреагировать. Невозможно это все привести в порядок. Да, в общем, совершенно и не нужно. Потому что нужны искусственные цифры, а за тем, чтобы они соответствовали настоящим, никто не следит. Сразу возникает вопрос, а зачем вообще вся эта цифровая истерика? Почему вообще, если от этого ничего не зависит, и если это не имеет никакого значения, то почему вообще вся государственная машина этого диктаторского режима, почему она так нервничает по этому поводу? Почему они добиваются этих цифр? Почему они вымогают эти показатели и так далее? Потому что это имеет значение для самой этой машины, внутри нее самой. Не для взаимоотношений этой машины с окружающим миром. Ну, например, там, с избирателями. Или, скажем, с международной репутацией России. Или еще с чем-нибудь. Нет. Это внутренний чемпионат. Это, с одной стороны, способ дисциплинирования, дрессировки, приведения к дополнительной присяге, так сказать, дополнительного такого тренинга, который происходит сверху вниз. Как бы вышестоящее начальство мучает нижестоящее, требуя от него надоев и привесов. Вот в данном случае надоев и привесов таких голосовательных. И ставит перед ними нормативы и требует исполнения этих нормативов. С другой стороны, есть инициатива, которая продвигается, наоборот, снизу вверх, потому что выборы, как и война, многими воспринимается как прекрасное время для того, чтобы, так сказать, слупить какую-нибудь медальку или какое-нибудь повышение по службе или хотя бы похвалу начальства или какое-нибудь новый чин, новое звание, новую должность, новое повышение зарплаты или еще что-нибудь такое. В общем, как-то продемонстрировать свое рвение, свою полезность, свою эффективность и так далее. Поэтому есть инициатива в другую сторону. Вот смотрите, сколько мы вам поставляем центнеров с гектара этого голосовательного. Так что внутри этой системы происходит большое движение. Для них это чрезвычайно важный момент, и они этого чрезвычайно хотят. Верхние хотят от нижних, нижние хотят от верхних, и сливаются здесь вот в этом всеобщем соревновании за цифры. Потому что это, собственно, предмет их отчетности. Они обязаны, знаете, ну, ровно так же, как это происходит в полиции с этими пресловутыми палками и галками, как-то, которых добивается каждый полицейский участок по части там раскрываемости преступлений и всякого прочего. Они должны все время доказывать свою полезность, свою нужность, свою незаменимость, свою преданность. Потому что конкуренция велика, и конкуренция возникает с каждым днем все больше, поскольку, как все мы тоже помним, пирог сокращается, приходится, так сказать, драться за свой кусок этого пирога, обостряется внутривидовая борьба. И выборы здесь являются тем, так сказать, предметом, с которым происходят все эти спортивные упражнения. Тем мечом.
Ну, то есть они просто, то есть чем больше цифру представили проголосовавших, так сказать, тем выше тренируемая преданность. Это способ.
Наконец, в чем можно измерить. Потому что всегда существует в этой системе есть дефицит инструментов измерения. Как измерить, что этот более преданный, этот менее преданный? Он громче хвалит, он глубже лижет, он, собственно, использует какие-то выдающегося идиотизма, какие-то формы пропаганды, там, не знаю, одевает маленьких детей в военную форму и заставляет их маршировать в форме буквы Z. Ну да, можно вот таким способом. И они, собственно, что называется, в рутинных обстоятельствах, когда не происходит ничего экстраординарного, вроде вот этих голосовательных процедур, они этим соревнуются. Они соревнуются как бы демонстрацией преданности и такого такого безумного рвения. А тут вдруг возникает возможность как-то это выразить в цифрах, как-то создать какие-то показатели, которые можно потом продемонстрировать и сказать, вот смотрите, сколько я, какой урожай я собрал, посмотрите, какого процента я добился, и посмотрите, как я придавил здесь, так сказать, тех, кто что-то такое пытался сопротивляться или пытался уклониться. Вот, посмотрите, вот есть цифры. А цифры – это самое удобное для отчетности. Вот почему это важно самой этой системе. Вот. В остальном совершенно очевидно, что пытаться анализировать, сколько получил один соперник, сколько получил другой конкурент и так далее, это совершенно нелепое занятие. Они, собственно, не для того в это во все были втащены и ввязаны, чтобы еще кто-то там следил за какими-то их цифрами.
Но при этом неожиданным образом, ну, по крайней мере, не знаю, я не ожидала, вот, что это будет в таких масштабах, акция «Полдень против Путина» произвела неожиданно огромное впечатление и на тех, кто смотрел картинки в соцсетях, и на тех, кто принимал в этом участие и стоял в этих очередях, и, в общем, на весь окружающий мир. Это удивительно абсолютно.
Да, это, несомненно, так. Это чуть-чуть другой, как бы, аспект этого события, этих процедур. Да, Я сейчас к нему приду. Я единственное, что хотел дополнить вот в истории с цифрами. Угу. Там есть еще один элемент, который имеет некоторое значение, хотя такое тоже очень ограниченное, внутреннее, но имеет. Это то, что еще одна партия в результате этого всего, ну, по партии мы с вами понимаем, что в данном случае партия, понятие очень условное, это, ну, некоторое такое подразделение внутри этой политической машины, управляемой из Кремля, некоторая деталь этой политической машины. Ну, вот еще одна из этих деталей получила довольно крупное государственное финансирование, поскольку им там написали 3%, больше 3%, это значит, что они могут претендовать на довольно большое финансирование из казны. Ну, это то, например, что поддерживает последние остатки жизни внутри вот этой политической группировки, которая продолжает существовать вокруг Григория Явлинского, партии «Яблоко». Это, собственно, то, за что они сражаются. Они сражаются вот за эти 3% и за то, чтобы сохранить государственное финансирование. Вот, а теперь это, значит, этого добились и вот эти, ну, как-то выпросили. Понятно, что эти цифры, они же ведь не в избирательной урне они лежат. Их выпрашивают у начальства. А можно нам, пожалуйста, оставьте нам, пожалуйста, эти 3%. Пожалуйста, разрешите нам войти в круг этих 3% для того, чтобы мы тоже получали это. Ну, выпросили. Как-то сумели доказать, что вот, видите, мы вам пригодились и получили это высочайшее разрешение. Ну, хорошо, оставьте им. Это примерно 500 000 000 рублей для всякого нормального человека или, я не знаю, скажем, для какой-нибудь гражданской организации, НКО или чего-нибудь такого. Это громадные, колоссальные деньги. Хотя понятно, что в масштабах России это совершеннейшая мелочь. И в масштабах того, что путинская Россия тратить на войну каждый день, это тоже совершеннейшая мелочь. Но, тем не менее, заметим, это мы с вами люди, так сказать, скрупулезные. Давайте тоже вот где-то в уголке запишем маленькими буковками эту историю тоже. Теперь, что касается «Полдня против Путина» и других протестных акций. Это важная вещь. И, на мой взгляд, самая важная, которая, собственно, за этими выборами, так называемыми, за этими голосовательными процедурами по существу, сохранилось. Это, собственно, то, ну, тоже, о чем я, например, совсем не один, нас много таких было, кто вел именно об этом разговор с самого начала. В условиях, когда цифры не имеют значения, в условиях, когда, собственно, голосование, его результаты абсолютно бессмысленны, поскольку их можно фальсифицировать каким угодно образом, ну, вот мы увидели, что их можно фальсифицировать фактически на 100%, выдумывать, так сказать, из головы и записывать на чистом листе. И ничто не ограничивает в этом. В этих условиях. А что же имеет значение? А имеет значение то, что эти процедуры могут оказаться площадкой для гражданского протеста. Понятно, что гражданский протест на сегодня самый важный, самый значимый в России – это тот, который связан с войной. Это тот, который связан с агрессией России против Украины, в целом против цивилизованного мира. Сотнями тысяч людей, которые отправляются на смерть, туда отправляются, причем бессрочно, как мы знаем. Никто не обещает их вернуть ни при каких обстоятельствах. С тем, как это уродует всю социальную инфраструктуру России, постепенно наполняет российское общество людьми, которые не умеют ничего, кроме убийства, ну и так далее. Все последствия войны, мы с вами все время про это поговорим на протяжении уже больше, чем 2 лет, и будем, к сожалению, говорить про это еще столько времени, сколько эта война будет продолжаться. Вот протест против этого. Смогут ли выборы оказаться площадкой, на которой этот протест происходит? Найдется ли во время этих выборов какие-то формы, косвенные формы? Потому что понятно, что, с одной стороны, приняты за это время многочисленные законы, статьи в Уголовном кодексе, которые все направлены против людей, которые что-то смеют сказать по этому поводу или что-то смеют выразить по этому поводу. Обратите внимание, что совершенно в России изменилось понятие тяжкого преступления. Вот даже сейчас, когда мы смотрим за новым законом, который освобождает от уголовной ответственности тех, кто подписывает контракт и отправляется на фронт. Он освобождает от уголовной ответственности кого угодно. Убийц, грабителей, насильников. Кажется, по-моему, исключены только те, кто изнасиловали детей. Вот они почему-то остались немножко в стороне. А кто изнасиловали, например, взрослых женщин, те, в общем, социально близкие, ничего страшного, как, ну, подумаешь. Вот, грабители, разбойники, мошенники любого масштаба, кто угодно, людоеды, расчленители, серийные убийцы, маньяки, пожалуйста. Не пожалуйста, те, кто совершили преступления, так сказать, в виде слов. Кто дискредитировали, что такое дискредитировали? Назвали войну войной, назвали агрессию агрессией, назвали избиение местного населения, массовые убийства на захваченных территориях, назвали их массовыми убийствами, напомнили о том, что происходило в Буче, что происходило в Изюме, что происходило в Мариуполе, что происходило в разных других местах. Вот это самые страшные преступники сегодня. Это те, кому нет прощения и кого нельзя освободить от ответственности, даже если человек пойдет потом, подпишет контракт, пойдет на фронт. Нет, это самые страшные, самые ужасные, хуже людоедов. Вот. Вот, собственно, протест прямой в этих обстоятельствах невозможен. Во-первых, потому что есть эти законы. Во-вторых, потому что есть исполнители этих законов. Тоже вспомним, что Россия продолжает содержать многомиллионную, гораздо большую, чем на фронте, гораздо большую, чем на войне, армию внутри страны, тех, кто предназначен для борьбы, собственно, вот с этими самыми протестующими. Кто гораздо страшнее любого врага. Вот те, которые там вот внутри смеют что-то такое сказать про эту войну. В этих обстоятельствах прямой протест невозможен. Возможен косвенный, возможны всякие формы, особенные, неочевидные, новые, неожиданные для власти и так далее. Во время этих выборов это произошло. Да, произошло, причем не один раз. Один раз на этапе сбора подписей мы с вами видели, как подписи за кандидата Надеждина, который так и не стал кандидатом, и который, в общем, совершенно ничем не заслужил, так сказать, никакой благодарности и никакого одобрения в этих обстоятельствах, вел себя очень трусливо. Но, тем не менее, сама процедура сбора подписей, даже неважно, люди в итоге подписывали эти листы или не подписывали, но они участвовали в самом этом действии, в этой акции, она превратилась в гражданский протест. То же самое на финальном этапе, когда, собственно, происходило это голосование, тоже люди использовали его, многие тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей по всей стране и за пределами России использовали эту процедуру для того, чтобы продемонстрировать свое протестное отношение к событиям. Я сам участвовал в одной из этих, из этих акций. Причем я много раз говорил, что это как бы совершенно не связано уж так намертво непосредственно с голосованием. Я, например, голосовать не пошел. Мне было противно иметь дело там с этим Дованковым или с кем там еще надо было иметь дело, вообще брать в руки этот бюллетень и так далее. Я туда не пошел и этого спектакля, так сказать, не стал сам с собой разыгрывать. Но я был там, где люди собрались в полдень против Путина, в полдень против этих фальсифицированных изначально и до конца выборов, в полдень против войны прежде всего. Последний момент, это еще можно было бы назвать, что и в полдень за Навального, убитого за то, чтобы этот протест все-таки существовал и пожертвовавшего своей жизнью для того, чтобы поддержать протестные настроения в России. Вот, да, в этом я принимал участие вместе с сотнями тысяч моих соотечественников в России и за пределами России. Так что да, это имеет значение, и это серьезный результат этих избирательных процедур, так называемых. Смогли это сделать и показали, что тут возможны разные формы, тут возможны разные идеи, тут возможны разные инициативы. Я нисколько не сомневаюсь, что путинское государство продолжит свою борьбу с этим и будет продолжать затыкать, законопачивать, так сказать, эти последние щели, а российское общество и те протестные элементы, которые в нем существуют, по-прежнему будут искать новых таких возможностей, новых форм для того, чтобы выразить свое мнение, для того, чтобы показать, что протест против войны существует. Вот это важный, на мой взгляд, тоже аспект. Что, сделаем перерыв, может быть?
Есть, да, есть еще один вопрос.
Да, международный еще есть, да.
Мы поговорим об этом действительно после небольшого перерыва. У нас очень небольшая реклама и рассказ об очередном поступлении на сайт «Дилетанта» о новой книжке, которую вы можете прочитать.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Новая книжка на сайте «Дилетанта». Вы видите сейчас, наверное, эту обложку и эту рекламу. Называется «Агент Соня». Агент Соня, любовница, мать, шпионка, боец с открыткой от автора. Ну, я не буду читать всю аннотацию, она длинная. Лучше, наверное, если вы заинтересовались, взять и прочитать прямо эту книжку. Но тут говорится о том, что, ударив 16-летнюю Урсулу Кучински дубинкой на демонстрации, берлинский полицейский, сам того не зная, предопределил ее судьбу. Девушка из образованной еврейской семьи, чьи отец и брат исповедовали левые взгляды, стала верной сторонницей коммунизма и 20 лет занималась шпионажем на Советский Союз. Агент Соня получила боевое крещение в Шанхае у Рихарда Зорге, прошла разведшколу в Москве, едва не приняла участие в покушении на Гитлера, собственноручно собирала радиопередатчики в годы Второй мировой войны, передавала СССР атомные секреты и так далее. Ой, тут прямо очень много чего есть. Я уверена, что это должно быть очень увлекательное и даже захватывающее чтение. Все это прекрасное, как и много других очень интересных книг. имеющих так или иначе отношение к истории, но не только, вы можете найти на сайте «Дилетанта» dilettant.shop.media. Вот там вот, пожалуйста, идите и смотрите. Наверняка найдете что-нибудь подходящее для себя. Мы возвращаемся к особому мнению на живом гвозде. Важный аспект, о котором я тоже хотела тебя спросить, это, конечно, реакция международная. Юлия Навальная призывает не признавать Путина в качестве президента, не признавать этих выборов. Непонятно, каким образом это может произойти, как можно его не признать и вообще как можно сделать вид, что никакого Путина, например, не существует или что имеется в виду, как ты считаешь?
Мне кажется, здесь очень важно помнить, что непризнание в этом смысле носит моральный характер. Принято над этим смеяться, издеваться. Говоришь, ну да, они выразили обеспокоенность, ну да, они продемонстрировали, так сказать, свое несогласие и так далее. Тем не менее, конечно, существует международный порядок вещей. В этом международном порядке вещей есть, в сущности, один способ признания или непризнания всерьез какого-то государства. Это наличие или отсутствие дипломатических отношений. Вот между Россией и Украиной нет дипломатических отношений с того момента, как война приобрела вот такой полномасштабный характер в феврале 2022 года. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений до сих пор. Хотя существуют даже и в этих обстоятельствах разные способы, жить с этим отсутствием дипломатических отношений. Вот с Грузией дипломатических отношений нет, посольств нет, а есть так называемые консульские группы в других посольствах, которые при необходимости выдают визы, оформляют документы, осуществляют всякие консульские действия, организуют взаимное авиадвижение и всякое такое прочее. Так что по-всякому бывает. Да и в дипломатических отношениях существует много разных уровней. Можно эти дипломатические отношения иметь на высшем уровне, на уровне послов, можно опуститься на уровень там, каких-то чрезвычайных представителей, потом еще более низкоранговых дипломатов, потом только консулов, потом еще что-нибудь такое. В общем, постепенно. Короче говоря, страны мира в большинстве своем имеют дипломатические отношения с Россией. Значит, они признают российское государство. И это главное. В этих отношениях главное. Дальше есть моральное отношение к конкретному человеку и к конкретному диктатору. Оно имеет значение тогда, когда с этим конкретным диктатором непосредственно имеют дело. Когда с ним ведут переговоры о чем-нибудь, заключают какие-то сделки, подписывают какие-то документы, устанавливают какие-то контакты и так далее. Вот тогда речь идет об отношениях с конкретным человеком. И я думаю, что эти выборы – это еще один шаг к тому, ну, не выборы, а вот, это вот этот устроенный Путиным, так сказать, электоральный спектакль – это еще один шаг к тому, чтобы конкретно с этим человеком и с непосредственно его, так сказать, доверенными лицами, его эмиссарами, никто не хотел иметь дел. Никто не хотел ничего подписывать, никто не хотел переговариваться, вести какие-то контакты и так далее. Все больше и больше стран, которые к этому приходят. Сегодня невозможно себе представить контактов на том уровне, и той, так сказать, легкости процедуры, когда за 5 минут можно было организовать, если нужно было главам государств, если нужно было организовать разговор, они через 5 минут могли иметь этот разговор. И того уровня откровенности, и той широты, так сказать, обсуждаемых тем, и того количества событий, на которые приглашали российского диктатора, того, что было до войны. Хотя диктатура уже была вполне зрелая, как мы понимаем. И она, собственно, позволила эту войну развязать. Продвинулись по этому пути далеко. Огромным событием на сегодня является поездка Путина куда-нибудь, в какую-нибудь ту редкую страну, которая по-прежнему готова Путина принять, с Путиным разговаривать, руководители, которые готовы показаться рядом с ним на видео или на фотографии, готовы сидеть с ним за одним столом и так далее. Таких стран очень мало. И вот что касается международного признания или непризнания Путина как диктатора, Путина как человека, который остается у власти при помощи вот таких фальсифицированных процедур, мы это видим своими глазами. Это, собственно, не превращается в непризнание России как государства. Россия существует, и с этим как-то невозможно... Этого невозможно не заметить, что называется. А другое дело, что мир общается с Россией в последнее время на языке санкций, мир общается с Россией на языке ограничений, на языке разного рода исключений, медленно созревает, медленно движется развитие каких-то важнейших международных процедур и обыкновений, которые связаны с тем, что вот среди стран мира появилась и вот такая. Появилась страна, которая угрожает всем, до кого она может дотянуться, которая размахивает ядерным оружием. Ответственные руководители, которые без конца говорят о применении ядерного оружия. Вспомним недавнюю речь Макрона в Праге, когда он сказал, мы разговариваем с человеком, который на любое наше действие и на любые наши слова отвечает одним и тем же. Он сообщает о том, что он собирается применять ядерное оружие. Вот с кем мы имеем дело, сказал тогда Макрон. И это чистая правда и, в общем, совершеннейшая банальность. Просто другие лидеры не решаются пока этого произнести вслух, а Макрон вот решился произнести вслух. Так что это постепенно происходит, и тем временем мы видим, как ну вот, медленно движется история с использованием замороженных денег из российского резерва. Не только денег, но и там драгоценных металлов, всяких ценных бумаг и прочего, и прочего. Там, собственно, наличных-то денег никаких и нету в этом резерве. Вот это очень сложно. Это имеет очень большие последствия. Это подрывает основы большого количества важнейших международных законов, на которых, в свою очередь, строится всякая другая международная практика. Поэтому с этим страны обходятся очень осторожно. И тем не менее мы видим... что, ну вот, собственно, сегодня уже история про то, что доходы от вложения этих денег не должны доставаться Украине, России, а должны доставаться Украине, это уже, в общем, свершившийся факт. Это уже ну, точно произойдет. Чуть раньше, чуть позже, но точно произойдет. Сама, собственно, конфискация и само обращение этих денег на восстановление разрушенной украинской экономики – на закупку каких-то важных для Украины, в том числе и военных, товаров, припасов, всякого оборудования, вооружения, амуниции и прочего, и прочего, и прочего. Все это еще впереди. Пока с этим трудно справиться, трудно смириться, но, в общем, оно движется. Точно так же постепенно созревает понимание того, что система международных судов должна постепенно каким-то образом преобразоваться, потому что предстоит в массовом порядке судить тех, кто виновен в военных преступлениях этой войны, этой агрессии России против Украины. И, наконец, самое важное – это то, что происходит с ООН, где все понимают, что действующая система принятия решений и действующая система, построенная на Совете Безопасности, больше не обеспечивает главной задачей, не предотвращает войну. Ведь зачем это все было устроено? Зачем ООН был собран и организован? Зачем был организован Совет Безопасности? Зачем какие-то страны были назначены постоянными членами Совета Безопасности, наделены особыми полномочиями, правом вето и так далее? Зачем все это было построено? Это было построено для того, чтобы никогда больше не случилось мировой войны. Теперь мы видим, что это, и весь мир видит, что эта штука не способна предотвратить новую мировую войну. Новая мировая война приближается час за часом, шаг за шагом. Значит, с этим что-то нужно делать. Это очень сложно. Вот на этом уровне происходят реальные глубокие изменения в отношении к путинскому режиму, к режиму агрессора. Вот здесь происходят существенные события. В том, что касается заявлений, мы признаем, мы не признаем, это факт морального осуждения. Да, Путин стал его коллегам, главам государств, еще более отвратителен после этих выборов. И они его еще больше презирают, и они понимают, что еще больше ущерба будет от любого контакта с ним. В конце концов, их собственные избиратели и их собственные, например, политические противники будут иметь возможность сказать, а что это вы его с ним за руку здоровались? А вы почему с ним за одним столом сидели и еще какие-то документы обсуждали? Он же выборы украл. Любой политик на Западе, любой избранный президент, канцлер, любой премьер-министр, поставленный на эту должность партии, которая сражалась за большинство в парламенте, знает, какой это неприятный вопрос и как на него тяжело отвечать. И это ощущение дополнительно усилилось и дополнительно расширилось после этих выборов. Это факт. Поскольку мы знаем, что вся внешняя политика Путина сегодня как бы построена или предназначена для того, чтобы наконец получить переговоры, для того, чтобы наконец начать переговариваться о прекращении этой войны, Путин пытается всем доказать, что это окончательное ее прекращение, а мы с вами, и, в общем, весь мир хорошо понимает, что это ложь, что речь идет о временном прекращении, речь идет о перемирии, которое необходимо Путину для того, чтобы продолжать войну, для того, чтобы расширять войну, наконец превратить ее действительно в мировую и, наконец, как бы удовлетворить свои реальные амбиции. Ведь Путину же не Херсонская область нужна. Ему нужна власть над миром, а не над Запорожьем. Вот. Так что в этом смысле это важное событие, это еще один шаг вперед, это некоторый еще один этап. И в целом, когда мы с вами будем анализировать последствия этого, когда рухнет система сегодняшнего ООН, однажды она рухнет, когда рухнет система обращения с вот этим российским золотовалютным резервом, однажды она рухнет, не скоро, не просто, когда выстроится новая система уголовных судов и ответственности в этих уголовных судах. Ну, например, первое здесь, что должно произойти, это постепенно должен рассосаться тот принцип, что уголовный суд может иметь дело только с тем подсудимым, которого реально физически держит в руках. Вот когда человека поймали, надели на него наручники, привезли его в зал суда и посадили его на скамью подсудимых, вот тогда его можно судить. Так, ну, очень грубо. Я, конечно, очень обобщаю. Так действует Международный уголовный суд сегодня. Эта штука долго не продержится. И мы с вами, несомненно, увидим и будем свидетелями того, как начнутся настоящие реальные судебные процессы над людьми, которые продолжают чем-то там, где-то там править, где-то скрываться, где-то прятаться, кем-то еще там называться какими-то президентами или еще кем-нибудь еще. А суд над ними уже будет, тем не менее, происходить, приговоры будут выноситься, и дальше эти люди будут как бы жить с уже существующим приговором, и вопрос будет заключаться только в том, когда этот приговор будет, наконец, исполнен. Вот, так что мы это, в этом направлении движемся. Мы все, весь мир. И движемся постольку, поскольку Путин представляет из себя угрозу для всего мира, и эту угрозу всячески демонстрирует, используя в том числе разных своих приближенных, совсем не вечно пьяного Медведева, только который там что-то такое иногда разевает пасть, но какое-то количество гораздо более вроде респектабельных джентльменов, которые, поправляя на носу очки, высказывают эти угрозы. Тем не менее, угрозы от этого меньше не становятся. В этих обстоятельствах надо знать, как относиться, каковы моральные границы отношения к людям, которые себе это позволяют.
Обстрелы городов по обе стороны фронта. Вот на этих днях мы наблюдали с ужасом, конечно, за тем, что происходило в Одессе, что происходило в Белгороде, и там уже погибают люди, конца этому совершенно не видно. Это тоже какая-то новая тактика. Она что? Для чего?
Новые в ней детали только. В целом, к сожалению, к огромному сожалению, это неизбежно, поскольку то, что сейчас происходит, это не специальная военная операция, как требует от своих граждан российский закон. Это война. Война развивается по законам войны. И один из этих законов заключается в том, что война не может удержаться строго в прифронтовой зоне. Вот здесь один окоп, здесь другой окоп. И вот сидят люди друг против друга в окопах. И время от времени стреляют друг в друга. Или там бросают друг в друга какой-нибудь опасный взрывчатый предмет. Вот, собственно, и вся война у нас тут происходит. Нет, таких войн не бывает в современном мире. Война захватывает мирные поселения, города, деревни, жители их. Война захватывает промышленность, хозяйство. Война захватывает, конечно, коммуникации. И война распространяется на территории воюющих стран.
Распространяется на территорию агрессора.
В том числе и на территорию агрессора. Да, она, конечно, первой и особенно жестоким образом распространяется на территорию страны, которая является жертвой, объектом агрессии, потому что агрессор, собственно, этим и занят. Агрессор, собственно, и давит. И мы видим варварские обстрелы украинских городов с первого дня этой войны. Она началась с обстрела Киева. А дальше мы видели в огромных, уже сам только список этих городов. Куда только, там и Винница, там и Харьков, там и Одесса, конечно, и Николаев, и те города, о которых мы все время слышим, которые там близки к этим оккупированным территориям, конечно, Херсон, конечно, Днепр, конечно, Запорожье и так далее. Огромное количество, собственно, большинство украинской территории так или иначе подвергается этим обстрелам как-то вплоть до Львова, куда тоже чего-то прилетало уже неоднократно, как мы с вами отлично помним. Так что, конечно, первой страдает территория жертвы агрессии, но потом, однажды, в какой-то момент, война приходит и на территорию агрессора. В той или иной форме. В форме экзотических демонстрационных акций, таких как, я не знаю, прилет двух дронов по куполу сенатского здания в Кремле, которые мы наблюдали, или в форме вполне осмысленных, как мы сейчас это видим, там многие спорят об эффективности этой меры, но все понимают, что какая-то эффективность есть. В форме систематических обстрелов предприятий нефтепереработки, смысл которой заключается в том, чтобы осложнить снабжение, прежде всего, российской армии тем, без чего она существовать не может, всяким топливом, горючим. Это то, собственно, чем питается война в первую очередь, что еще нужнее, чем снаряды. Потому что снаряды надо на чем-нибудь привезти сначала. И вот мы видим систематические обстрелы всех тех нефтеперерабатывающих заводов и вывод из строя оборудование там, ну, у России есть большой запас этого всего, у России есть возможность в случае чего добыть этого топлива с белорусских заводов, как я понимаю, которые довольно мощные и которые готовы сколько угодно этого топлива в Россию отгружать и так далее. Но, тем не менее, смысл мы видим, прямой экономический смысл, такой военно-экономический, я бы сказал, смысл этих обстрелов. Но есть, конечно, и воздействие на гражданское население. При этом я бы сказал, что разница в этом существует и в целеполагании тоже. Потому что массовые российские обстрелы, они предназначены прежде всего для того, чтобы деморализовать население Украины. Для того, чтобы заставить украинское население почувствовать усталость от войны, отчаяние, безнадежность. Может быть, если получится спровоцировать внутри Украины какие-то политические и гражданские конфликты, создать давление украинского населения на украинское же руководство и украинскую армию с тем, чтобы их подвигнуть к тому, о чем, вот, собственно, диктатор российский больше всего мечтает, к этим самым вожделенным его переговорам. Вот в этом смысл. Циничный, абсолютно хладнокровный смысл. И когда диктатор говорит... Вот буквально сегодня он это сказал, или вчера, о том, что да, мы можем ответить, мы можем начать обстреливать мирные, собственно, обстреливать гражданские объекты. Ничего себе начать. Это продолжается бесконечно. Этого все больше и больше. И это продолжалось всю зиму. И, собственно, идея заключалась в том, чтобы нанести как можно больше ущерб. Разрушить как можно больше именно гражданской инфраструктуры, того, что связано с энергетикой, с топливом, с отоплением, с водой, канализацией и всем остальным. Вот на самом деле, что они обстреливают. Ничего себе начать. Какой бессовестный лжец на самом деле. Ну, ему не привыкать, он окружен другими бессовестными лжецами.
Ну, кстати,
а в другую сторону, В другую сторону, это действует по-другому, потому что задача украинских обстрелов, ну, помимо того, что они все-таки стараются попадать по каким-то военным объектам или военно-экономической инфраструктуре, вот, собственно, такой, например, как нефтеперерабатывающие заводы. Нефтеперерабатывающий завод никого не отапливает, он не создает тепло в домах, он не осуществляет горячее водоснабжение или еще какое-нибудь. Нефтеперерабатывающий завод создает солярку, на солярке ездят танки. Поэтому это объект военной инфраструктуры. В условиях войны его можно именно так расценивать. И так же и военные аэродромы, так же и какие-то транспортные узлы, так же и мосты там, и так далее, и так далее. Они интересуют Украину именно потому, что они имеют военное или военно-экономическое значение. Но есть, конечно, и моральная, опять, моральная сторона дела. Украинскому командованию важно демонстрировать своему населению, не чужому населению, а своему населению, что идея возмездия, идея того, что никто не может считать себя защищенным от войны, никто не может считать, что война его не касается, и это касается и российского населения тоже, эта идея жива и эффективна. Им надо, они обращаются прежде всего к своему населению таким образом. И да, в этом есть идея мести. Как бы мы ни как-то пугались этого, но она действительно есть. И мы знаем, за что это месть. Мы знаем, что заставляет украинское население в массе своей, что заставляет семьи тех украинцев, которые сражаются на фронте с российским агрессором. Мы знаем, что их заставляет хотеть этой мести. Они ее не просто так выдумали. Она у них не по случайности в голове как-то завелась сама собой, эта идея. Она понятна, из чего она возникла. Так что эти обстрелы будут. Их будет все больше и больше. И понятно, что будут страдать прежде всего приграничные регионы. И у этих обстрелов есть виновный. Виновник этих обстрелов – тот, кто начал эту войну. Тот, кто развязал эту войну, и тот, кто должен был знать. А если не знал, должен был спросить у тех, кто способен ему ответить. А что бывает, когда начинают войну? А можно вести войну так, чтобы она нас как-нибудь не касалась? Ему бы объяснили, нет, так вести войну нельзя. Рано или поздно она будет нас касаться. Рано или поздно она придет в наши города. Рано или поздно будут эти разрушения, эти жертвы, это горе и претензии этого местного населения к власти. Если вы, ваше высокопревосходительство, принимаете решение о начале войны, имейте в виду и это тоже. Вот ваше высокопревосходительство, которое этого иметь в виду не захотело, вот оно и виновато в этих обстрелах. Оно и несет ответственность, в том числе за те 9 тысяч детей, которые сегодня, говорят, начнут их вывозить из Белгородской области, и за тех детей, которых уже не начнут никуда вывозить, потому что они погибли. Они погибли в Украине по вине этого человека, и они погибли в России по вине этого человека, потому что он начал войну там, где ее раньше не было. Вот это очень важно понимать. Не было этой войны до того, как Путин ее начал. Ее не было в Крыму до тех пор, пока он не оккупировал Крым. Ее не было на Донбассе до тех пор, пока он не привел туда бандитов во главе с Гитлером. Они не начали там войну. Ее не было в Мариуполе до тех пор, пока он не сравнял с землей Мариуполь. И ее в Белгороде тоже не было до тех пор, пока он не начал эту войну. И он несет за это ответственность.
Ну, я, кстати, видела, уже минута у нас буквально осталась, подвести, может быть, какие-то итоги. Я видела много комментариев, удививших меня, что после этих так называемых выборов Путин получает какой-то там мандат на продолжение войны и вот этой всей политики в широком и узком смысле. Конечно, нет.
Нет, конечно. Никакого дополнительного мандата ни на что такое эти выборы Путину не дают. Он этот мандат взял сам, начав войну. Вот в этот момент и весь мандат у него образовал. Ничего страшнее, ничего трагичнее, ничего свирепее, чем начало войны, Путин не сможет уже никогда совершить. Никакие выборы ему этого не добавят, и никакие выборы его не простят в этом. Тем более, что, возвращаясь к началу нашей программы, мы можем сказать, что уровень поддержки, который он пытается изобразить, лживый. Нету этой поддержки. Это написано, нарисовано на бумаге. от начала до конца. Есть в России огромное количество людей, которые смирились с этой войной, согласились с этой войной, спрятались от этой войны, зажмурились на эту войну. Таких людей много, несомненно. Но людей, которые хотят этой войны в таких количествах, как хочет нам доказать диктатор Путин, в России нет. И ему не удалось с помощью этой процедуры нас в этом убедить.
Ну, и потому что если бы их действительно было такое невероятное количество, не нужно было бы все это рисовать, фальсифицировать и изображать так, как это было позорно и смешно только что изображено. Все, закончим на этом. Спасибо большое. Это Сергей Пархоменко в «Особом мнении» на «Живом гвозде». До встречи через неделю. Спасибо.
Спасибо.
С нами. Пока.
До свидания.